Дорогие братья и сестры, наша программа продолжается, и сегодня в студии у нас гость, заслуженная артистка России, Наталья Терентьевна Иванова. Здравствуйте, Наталья Терентьевна.
Здравствуйте, Валентина Федоровна и дорогие радиослушатели.
С Новым годом вас наступившим.
С Новым годом. И также, пользуясь случаем, хочу поздравить народную артистку России Тамару Никитичну Воронину.
Руководителя вашего театра «Слово».
Да, руководителя нашего театра «Слово».
С Новым годом,
с Новым
и, с
годом
Рождеством.
И с Рождеством.
Ну что ж, предоставляем вам слово сказать. Много праздников было и много святых мы вспоминаем вот в эти новогодние дни, и в том числе святого Иоанна Кронштадтского, день которого празднуется 2 января. Ну, мы немножко задержались в нашем поздравлении с этим днем, но, тем не менее, я думаю, что не поздно будет все равно об этом сказать о нем, рассказать о нем и что-то прочитать, с вашего позволения.
Поэму «Святитель Иоанн Кронштадтский» я написала по благословению отца Сергия и посвятила Валентине Федоровне Ефремовой, замечательному
спасибо.
Журналисту.
Спасибо, Наталья Терентьевна.
Это пусть будет моим подарком вам, дорогая Валентина Федоровна.
Спасибо, неожиданно. Спасибо большое. Я даже
тем
не утерпела.
Тем лучше.
Спасибо.
Иоанн Кронштадтский, священник Русской Православной Церкви, проповедник, один из самых значимых святых. Поэма «Святитель Иоанн Кронштадтский», часть первая. В краю суровом, величавом, где тусклый луч скользит опалом и где чернеет белина, ютилась нищета одна. В семье псаломщика родился мальчонка слабенький, светился в нем дух живой едва-едва, и доживет ли до утра? И окрестили в ту же ночь ребеночка, и превозмочь не в силах горьких слез и муки, ко Господу тянула руки бескровно белые крыла в молитве мать, и сберегла кровинку милую, ненастье, что кралась тенью вслед за счастьем, по воле Божьей отступила, свечение воздуха накрыло мерцающим своим покровом, как неким отраженным словом, груди приникшего младенца и трепет материнский сердце. Окрепнул Ванечка и выжил, как стебелек тянулся выше, и ласки полные глаза все замечали непременно. Он видел правильно, степенно, на сучьях, веточках дерев, под вешним солнцем разомлев, листочки становились шире. В подлунном не собьется мире с пути ни травка, ни цветок, во всем живительный исток. Светились струны паутинки на тонкой высохшей былинке, и щечки ягоды румянись свой сладкий наполняли кладезь, и хлорофилл зеленой ткани, что Божий перст открытой длани. С отцом Ванюша в храм ходил, сердечком любящим следил, как божества рождалась тайна в волнах из ладана печально. И милостивый лик Христа в кровавом отсвете креста с благоговением почитал, к нему молитвенно взывал. Незлобием благоуханно молитва сердцу так отрадна, распахнуто окно души, чужды земные впечатления, и Иоанн в уединенье с Христом беседует в тиши. И вдруг, как солнце засияло, завеса словно спала с глаз, Средь первых Ваня кончил класс, и в семинарию попал он, и в академии был лучшим. Познание сад, что нивой тучной взошел, созрел стезей нескучной. Окончена была учеба, настала зрелости пора. Он по призванию богослова в Кронштадт уехал навсегда. Сквозь дымно-сладкий фимиам в Андреевский входил он храм. Отверзлись царские врата, и первый возглас, и уста связуют трепетно молитву, как воин перед новой битвой в филоне из парчевой ткани он литургию служит в храме. И в чутком сердце Иоанна любовь к Спасителю желанно переплелась с любовью к людям. Среди кронштадтских серых будин, среди бесчисленных потерь, он их молитвенник теперь. Часть вторая. Кронштадт был местом неспокойным. Сюда ссылали недостойных, кто, потеряв свое обличье в глухих засаленных углах, забыв про совесть, стыд и страх, дышал зловонием безразличия в пороках, пьянстве, грабежах. И процветало попрошайство. Но не спешил кронштадтский пастырь судить подонков, босяков. Раздав все бедным до копейки, почти раздетый, без сапог, нес Иоанн в душе лилейной миг сострадательный тепла к несчастным тем, кто полон зла, ползучей плесени разврата, и руку мог поднять на брата. И, не жалея сил душевных, в своих заботах повседневных, как только ступит за порог, он помогал им, сколько мог, советом, словом, подаянием, молитвенным благодеянием. Прошли года, и вся Россия узнала о блаженном сыне. Я года верно в 23, один старик проговорил, работал много, пил изрядно, пока не встретил Иоанна. Однажды лишь завечерело, и солнце, плавясь, замеднело, к своей конурке я не смело тащился, пропил все гроши, а дома ждали малыши, жене давно кормить их нечем. Дождями заненастил вечер, я открываю дверь халупы, и словно онемели губы. В каморке батюшка сидит, с меньшим сынишкой говорит, лаская, волосенки треплет. И вдруг меня повергло в трепет. Не плачу, но в душе так слезно. Мальчонка слушает серьезно. И слово грубое сорваться уж не посмело, замерло, как будто снегом занесло. Куда же от стыда деваться? А Иоанн глядит мне в душу, и пьяный сплин мой вмиг нарушив, как сняв тенета нищеты, с застенчивостью доброты сказал, что в доме рай царит, коль на руках дитя сидит. Ведь дети ангелоподобны, минуточки не знают скорбной. А что им стоит заблудиться и затеряться, раствориться в осеннем снеге листопада? Им все игра, им все услада, и по ступенькам лунных радуг так радостно скользить им ночью во снах, что видится воочию. Их слезы скорые печали падут на землю, чтоб венчались и наши дни росинкой сладкой. Жена заплакала украдкой, а я так вроде новым стал и пить забросил, перестал. Часть третья. Свеча сомлела горяча, и у небесного плеча зарозовел полоской лоск язык свечи, слезавший воск. В наплыве меркнущей ночи дух умирания свечи. Качнулись слезы у дождя, теряя чистый след обличья, и криком извелась земля крылом наветренным и птичьим. В кронштадтском пастыре смиренном явился дар чудотворенный, и по молитве Иоанна вмиг прорастали дивно-странно, светясь на клавишах цветов, дождинки спелых облаков. Лесных пожаров росчерк смыт, и дождь по лужам шелестит. Лилась молитва пламенно, от сердца звонко чистого. Создатель тверди каменной внимал ему лучистому. И Иоанна проповедь зеленым пледом вечности от дудки сопропелевой спасала в миг беспечности. И тяжесть многотрудная, как дым печной, все таяла. Проста молитва чудная, а гору переставила. И слово не напрасное повыльется, повыпорхнет, изменчиво прекрасное и вылечит, и выдохнет печали флажолетные и флейты птичьей горести. Цветами многолетними взойдут укоры совести. В минуты затишья, в минуты покоя со мной говоришь ты во время благое. О Господи Боже, Создатель миров, молитвой о ближних творится любовь. Когда приближается свет невечерний, и небытием колыхается тленье, торжественной святости полон священник, отец Иоанн в столь таинственный час всем сердцем в молитвенный входит экстаз. Смотрите, смотрите, Христос среди нас. Он сам сотворил плоть от Духа Святого и Девы Марии могуществом Слова. Стоит Иоанн, полон сил созидания, смиренен и прост пред божественной тайной, а в голосе пастыря слышится твердость, как в звуках органа звезды озаренность. Во взгляде его воспаленном Голгофа отец Иоанн у распятия Бога. Спасение ради распята любовь, он нас искупил и пролил свою кровь. И вихрями снега мутнело сознание, грехов нечестивых лилось покаянье. Настал сокровенный живительный час. Смотрите, смотрите, Христос среди нас. И в заключение мне хочется прочитать из книги «Моя жизнь во Христе» Иоанна Кронштадтского его одно из озарений. «Никогда не отчаивайся в милости Божией, какими бы грехами ни был связан ты по искушению дьявольскому. Но молись всем сердцем, с надеждой на помилование, толцы в двери милосердия Божия, и отверзится тебе. И я, грешный иерей, пример тебе. Иногда со враждою к брату, хоть бы даже из-за дела правого, и брата вооружаешь на себя, однако по раскаянии, по достойном причащении тайн святых, как снег или волна, убелишься кровью Христовою. Пренебесный мир будет в сердце твоем, блаженным сделаешься. Забудешь все возмущения, тревоги и тесноту дьявольскую, совсем новым сделаешься и как будто из мертвых воскреснешь. Не отчаивайтесь, братья, какие бы вы грехи ни сделали, только сердцем сокрушенным покайтесь. Слава милосердию Твоему, Господи! Слава долготерпению Твоему, Господи!
Дорогие друзья, и вот в продолжение нашей передачи с Натальей Терентьевной Ивановой прозвучит рассказ, произведение, одно такое коротенькое, небольшое произведение Антона Павловича Чехова. Я хочу сказать, что нынче ведь юбилей Антона Павловича Чехова. Нынче я имею в виду в 2014 году. Но я думаю, что продолжается этот юбилей. Мы любим все Антона Павловича Чехова, нашего замечательного русского писателя. И вот театр «Слово» под руководством народной артистки России Тамары Никитишны Ворониной как раз вот обратил внимание на творчество Антона Павловича. Ну и вот Наталья Терентьевна сегодня нам прочитает рассказ. Мы вас слушаем.
Антон Павлович Чехов. Казак. Арендатор хутора Низы Максим Торчаков, бердянский мещанин, ехал со своей молодой женой из церкви и вез только что освященный кулич. Солнце еще не всходило, но восток уже румянился, золотился. Было тихо. Перепел кричал свои: «Пить пойдем, пить пойдем». Да далеко над курганчиком носился коршун, а больше во всей степи не было заметно ни одного живого существа. Торчаков ехал и думал о том, что нет лучше и веселее праздника, как Христово воскресенье. Женат он был недавно и справлял с женой первую Пасху. И поэтому все, о чем бы он ни подумал, представлялось ему светлым, радостным и счастливым. Думал он о хозяйстве и находил, что у него все исправно, всего довольно и хорошо. Глядел он на жену, и она казалась ему красивой, доброй, кроткой. Радовала его и заря, и молодая травка, и даже коршун, тяжело взмахивавший крыльями. А когда он по пути забежал в кабак и выпил стаканчик, ему стало еще веселее. На полдороги к дому Торчаков и его жена увидели оседланную лошадь, а рядом, согнувшись, сидел рыжий казак, глядя себе в ноги. «Христос воскрес!» — крикнул ему Максим. «Воистину воскрес!» — ответил казак, не поднимая головы. «Куда едешь?» «Домой, на льготу». «Зачем же тут сидишь?» «Да так, захворал. Нет мочи ехать». «Что ж у тебя болит?» «Весь болю». «Ну, ты бы в деревню или на постоялый двор ехал, чем так сидеть?» Казак поднял голову, обвел утомленными глазами Максима, его жену, лошадь. «Вы это из церкви?» — спросил он. «Из церкви. А меня хворь в дороге застала. Вы бы, православные, дали мне свеченой пасочки разговеться». «Пасочки?» — спросил Торчаков. «Оно можно, ничего. Вот только ножика у меня нет, а ломать всю Пасху испортишь». Казак через силу поднялся и пошел к своему седлу за ножом. «Вот еще что выдумали», — сердито сказала жена Торчакову. «Не дам я тебе Пасху кромсать, а ты поезжай на деревню, да там и разговляйся». Жена взяла из рук мужа кулич, завернутый в белую салфетку. «Не дам! Это не булка, а свеченая Пасха, и грех ее бестолку кромсать». «Ну, казак, не прогневайся», — сказал Торчаков. «Не велит жена. Прощай, путь дорога». Максим тронул вожжи, чмокнул, и бричка с шумом покатила дальше. На востоке, крася пушистые облака в разные цвета, засияли первые лучи солнца. Послышалась песня жаворонка, а в молодой траве затрещали кузнечики. Уж не один, три коршуна в отдалении друг от друга носились над степью. Отъехав больше версты, Торчаков оглянулся и поглядел вдаль. «Не видать казака», — сказал он. «Чего доброго, помрет в дороге». «Не дали мы ему, Лизавета Паски, а небось надо было дать. Небось и ему разговеться хочется». И вдруг Торчаковым, непонятно отчего, овладела скука, а праздничной радости как будто бы и не было. Приехали домой, сели разговляться. Торчаков сказал: «А нехорошо, Лизавета, что мы не дали тому казаку разговеться». «Чудной ты, ей-богу», — сказала Лизавета, поводя плечом. «И где ты взял такую моду свеченую Паску раздавать по дороге? Не что это булка?» «Теперь она порезана, на столе лежит. Пущай ест кто хочет, а хоть и казак твой». «Так-то оно так, а жалко мне казака, ведь он хуже нищего и сироты, да к тому же хворый. Он царю служил, может, кровь проливал. Нам бы его домой привезть, покормить, а мы ему даже кусочка хлеба не дали». И Максим потихоньку от жены пошел в кухню, завернул в салфетку кусок кулича и несколько яиц. Он пошел в сарай к работникам. «Кузьма», — обратился он к одному из них, — «брось свою гармошку и езжай поживее к Кривой Балочке. Там больной казак с лошадью, так вот отдай ему это». Максим опять повеселел, но, прождав несколько часов, Кузьму не вытерпел и, оседлав лошадь, поскакал ему навстречу. А увидев его, спросил: «Ну что, видал казака?»
«Нигде нету, должно, уехал».
История!» Торчаков взял у Кузьмы узелок и поскакал дальше. А доехав до деревни, крикнул мужикам: «Братцы, не видали ли вы казака с лошадью? Не проезжал ли тут? Из себя рыжий, худой, на гнедом коне?» Мужики сказали, что казака они не видели. Вернулся Максим домой к обеду и сказал жене: «Не дает покоя мне этот казак». «А что, ежели это Бог нас испытать хотел и ангела или святого какого в виде казака нам навстречу послал? Ведь бывает это. Нехорошо, Лизавета, обидели мы человека».
«Да что ты ко мне с казаком пристал?» — крикнула Лизавета, выходя из терпения. «А ты знаешь, недобрая! Пущай я недобрая, а только не стану я всяким пьяницам свеченую Паску раздавать!»
«А не что казак пьяный?»
«Пьяный? Почем ты знаешь, пьяный? Ну и дура!»
За все время после свадьбы у Торчакова это была первая ссора с женой. С досады Торчаков напился и кричал жене, что у нее злое некрасивое лицо. А на другой день он захотел опохмелиться и опять напился. С этого началось расстройство. Лошади, коровы, овцы стали потихоньку исчезать со двора. Долги росли, жена становилась постылой. Торчаков все чаще и чаще напивался, а когда был трезвый, все ходил по степи и ждал, не встретится ли ему казак.
Спасибо. Это был рассказ Антона Павловича Чехова «Казак» в исполнении заслуженной артистки России Натальи Терентьевны Ивановой. Спасибо, Наталья Терентьевна. Что вы можете вообще сказать вот об этом рассказе?
Вы знаете, на мой взгляд, все не так просто и нетрадиционно для Чехова, согласитесь.
Да.
Есть некая тайна, которая висит. Кто такой казак?
Да.
Почему он возник?
Да.
Вы понимаете, такой необычный рассказ.
Мистический.
Такой. Я бы его даже назвала не рассказом, а, заметили, это
притча.
Мини-пьеса даже.
И притча.
И притча.
Притчевое такое содержание.
А вот теперь вы сами мне скажите, Валентина Федоровна, у вас не возникает такой мысли, что это действительно Бог послал им испытание? Может
возникает,
такое быть?
Возникает, конечно, конечно.
Тем более Пасха.
Случайного ничего не бывает в этом мире. Все мы проходим через какие-то испытания в нашей жизни, а только мы не знаем, что это за этим кроется, что за промысел Божий.
Да.
Правильно?
Да, да, да.
Ну что ж, я думаю, что надо нам повнимательнее относиться к творчеству Антона Павловича Чехова, как-то по-другому его почитать, да?
Да.
Вот, а посвящена вот это вот чтение ваших рассказов, я думаю, что театра слова под руководством Тамары Ворониной, народной артистки России, они посвящены 110-летию со дня кончины писателя.
Да.
Замечательного русского писателя. Давайте не будем забывать наших.
Не будем забывать.
Замечательных
и будем
писателей.
Любить
будем.
Антона Павловича Чехова и его творчество. И пьесы его глубоко драматичные, и юмористические рассказы с изящным юмором. И вот такие вот несколько, вы правильно сказали, что-то есть мистическое в этом рассказе. И пусть эта тайна повиснет сегодня в этой уютной радиостудии.
Спасибо вам большое. Спасибо за то, что пришли к нам.
Спасибо
еще,
вам.
Еще раз с праздниками вас и с прошедшим Новым годом, ну, хотя он только-только наступил, и с Рождеством Христовым.
Взаимно. Всех поздравляю.
До новых встреч.
До свидания. До новых встреч. До свидания.